Впервые за последние дни Кайден чувствовал себя выспавшимся, бодрым и не сказать, чтоб счастливым, но, по крайней мере, спокойным. Страх, раздражение, обиды, изматывающие ожидания беды и ощущение собственного бессилия остались там, во вчерашнем дне, уступив место надежде. Может, все еще и обойдется. Пришельцы получат то, что им нужно, и уйдут, заберут с собой этого несносного призрака и оставят поселок в покое. Конечно, все это будет не сразу и не вдруг, и для этого придется еще потрудиться, но работы Кайден никогда не боялся. Солнце уже поднялось высоко, но Шоши до сих пор был дома. Презрев зарастающий сорняками огород, он сидел за столом и что-то заинтересованно вычерчивал, сверяясь с лежащей рядом толстой тетрадью. Стоило Кайдену пошевелиться и приподняться, как приятель тут же оторвался от работы и приветствовал его радостной улыбкой. «Доброе утро! Здоров же ты спать!» «А что, меня кто-то искал?» – насторожился Кайден. Настроение у него немедленно начало портиться. «Нет». «Как, даже призрак не прилетал?» «Нет, он-то как раз появлялся, но ничего не сказал. Молча посмотрел, как ты спишь, и улетел. Просто уже 11, а я все жду, когда же ты проснешься, чтобы поделиться новостями, а ты все спишь и спишь». Кайден спрыгнул с кровати и направился к умывальнику, заранее ожидая, что новости окажутся то ли новой весточкой от Нимшаста, то ли еще какой-нибудь пакостью. «И что же интересного произошло, пока я спал?» «Я нашел тело», – торжественно объявил Шоши. «Нашел? Это достал? Или просто вычислил, где оно лежит?» «Вычислил. Дружище, ты не поверишь, но этот упертый покойник одолел изрядную часть болота и добрался живым до самой гробницы Ушеба». Кайден прикинул в уме расстояние и примерный маршрут, по которому должен был прошлепать безоружный хромой придурок, и не нашел слов. «Да-да», — подтвердил Шоши по одному лишь выражению лица, поняв его изумление. «Именно туда он всякий раз возвращается. Там у него тело. Если ты добудешь машину, можно будет съездить на место и там уж определиться точнее». «Ты точно не ошибся», — выговорил наконец Кайден. «Как он мог туда добраться? Там же не только крокодилы, там чего только не водится. Костылем он отмахивался, что ли?» «Вот у него и спросишь. Я сам сначала не поверил, но сколько ни проверял, все указывает на это место. Теперь мне тем более интересно, как у него это все получилось и почему он сюда является». Кайден плеснул на лицо пригоршню воды и поинтересовался. «А что, не должен?» «Ну сам прикинь, сколько от гробницы до поселка. Не может нормальный призрак естественного происхождения удаляться на такое большое расстояние от места своей смерти. Там явно что-то нечисто». Кайден ничего не ответил и старательно продолжил умываться. Воспаленное воображение уже рисовало ему, как вчерашние высокие гости старательно ищут пропавшего короля, как находят у подножия пирамиды его недоеденные крокодилами останки, как дружно над ними рыдают, а потом сестра повелителя поднимает из них духа, и потом, уже с его участием, вся компания составляет коварный план мести. «Шоши», — решился спросить он, когда с умыванием было покончено, и хочешь не хочешь, а повернуться лицом к наблюдательному приятелю пришлось бы. «А ты можешь отличить естественного призрака от поднятого духа?» «А для чего я, по-твоему, столько лет учился?» «А этого ты смотрел?» «Нет, но теперь намерен. Ты верно заметил, именно способность к перемещению и является одним из основных отличий этих двух сущностей. Но есть и другие, вот их я и хочу проверить». «Тогда пойдем». «А завтракать ты не будешь?» «Нет, я не хочу. Лучше пойдем, скорее проверим». «Хорошо», – покладисто согласился Шоши. «Только сначала все-таки причешись и оденься». Одеться, причесаться и добежать до гаража заняло не более четверти часа. Но за это время Кайден успел нарисовать себе еще множество картин, одна другой ужаснее. Вчерашние переговоры совершенно не увязывались с сегодняшними новостями. Дать им однозначное объяснение не получалось, и версии множились, как лягухи по весне. Единственное, что у них было общего – коварный обман и чудовищный заговор. Получить в свое распоряжение общинную машину на пару часов оказалось намного проще, чем предполагали друзья. Высокое положение старейшины давало определенные привилегии, хотя и не спасало от ворчания механика. Можно было, конечно, и телепортиста поискать, но Кайден, во-первых, не знал, у кого из односельчан есть нужные ориентиры, а во-вторых, не хотел вовлекать в свою затею лишних участников. Напрямик до гробницы было бы не более четверти часа езды, но по болотным тропкам и кочкам не проехал бы даже скорб повышенной проходимости. Поэтому пришлось сделать огромный крюк по старой дороге. Болото уже добралось и до нее, скрыв древнюю мостовую под мутно-грязной водой. Сейчас вода едва доставала до середины колеса, но еще несколько лет, и тут будет не проехать, если ничего не удастся сделать с этим проклятым болотом. Выбравшись из машины, Шоша достал из своего рабочего чемоданчика пару усиливающих амулетов, ажурную конструкцию из тонких косточек на нитках и всю ту же тетрадь, которую сунул в карман на случай, если понадобится что-то освежить в памяти. «Постой пока здесь», — попросил он и двинулся вдоль подножия пирамиды, держа на вытянутой руке свой инструмент. Конструкция едва слышно постукивала и слегка вращалась, покачивая свисающими косточками, словно люстра с подвесками в будуаре Нимшаста. Кайден послушно остался на месте, облокотившись о капот, и следя за удаляющимся товарищем, который вскоре скрылся за углом. «И что же делают высокоученейшие мэтры в такой глуши без охраны и оружия?» Вдруг раздался за спиной знакомый издевательский голос, словно его обладатель только и ждал, когда жертва останется в одиночестве. Кайден обреченно обернулся. «Разве вы не знаете, что в этих местах обитает особо огромный крокодил, который не прочь поохотиться на человека?» Продолжал насмехаться призрак, увлеченно рассматривая машину. «Впрочем, если быть точным, вернее, будет сказать, обитал. До того рокового момента, когда повстречался с моим юным кузеном и был заподозрен в съедении моей персоны». «В этот раз рядом с мальчишкой не было наставника, который удержал бы его от швыряния заклинаниями?» В тон ему отозвался Кайден, судорожно соображая, видел ли призрак, что сейчас делает Шоши, и если видел, то что из этого понял, а также чего теперь от него ожидать. Правду говоря, этого и не требовалось. Животное все равно мешало бы мэтрам работать, а так хоть мэтра Силантия порадовали. «Сегодня ты, наконец, выспался?» «Да, что ты хотел?» «Просто увидел тебя здесь и решил поприветствовать». «Нет, когда прилетал в поселок сегодня утром». «Да ничего, всего лишь проверил, как там дела после вчерашнего. Мэтры обсуждали эту гробницу до полуночи, а после их ухода старейшины еще 2 часа ругались между собой, но я, к сожалению, не понял ни слова из их спора». «А сегодня ты проверял, все ли пережили это обсуждение?» «В нем не было ничего смертельного, но господа до сих пор изволят почивать после напряженной ночи. Однако ты так и не ответил на мой вопрос. Что вы здесь делаете?» «Проверяем одну гипотезу». «Какую?» «Подтвердиться скажу», — уклончиво пообещал Кайден. Призрак задумчиво окинул взглядом пирамиду и заинтересованно хмыкнул. «Нет, так неинтересно. Сейчас попробую сам догадаться». С этими словами он исчез в толще камня, из которой минуту назад появился, и неясно было, то ли решил скрыться в глубине гробницы, чтобы спокойно подумать, то ли пересечь ее насквозь, чтобы поближе взглянуть, что делает Шоши. Когда некромант вернулся, утопленник все еще предавался размышлениям где-то в недрах пирамиды. «Ну что?» – торопливо спросил Кайден, предусмотрительно оглядываясь. «Не притаился ли мертвый пакостник, решивший, что проще послушать, чем думать самому?» «Ничего не понимаю», – озадаченно признался Шоши. «Но по всему выходит, что он там, внутри». И указал на злосчастную гробницу, в которую жаждали попасть пришельцы. Части головоломки вдруг встали на свои места с такой отчетливостью, что Кайдену даже показалось, будто у него в голове что-то щелкнуло. «Вот, значит, зачем им это понадобилось!» – воскликнул он, позабыв даже о том, что призрак мог их подслушать. «Им нужно забрать оттуда тело!» «Ты о чем?» – осторожно уточнил Шоши, который на вчерашнем собрании не присутствовал и, конечно же, ничего не понял. «Да вчера эти иномирские маги со страшной силой добивались доступа в гробницу», — пояснил Кайден. «Подробно я вряд ли расскажу, я там временами отключался и кое-что пропустил, но они точно требовали, чтобы им помогли попасть внутрь. Якобы в той гробнице сидит живой человек, и им надо его вынуть». На лице некроманта мгновенно просияло такое озарение, что Кайден явственно услышал еще один щелчок. «Я понял!» – азартно выдохнул Шоши. «Я все понял! Почему он шляется, где попало, почему на него ничего не действует и почему им так нужно это тело?» «И почему?» «Потому что он живой!» «Как живой?» – оторопел Кайден. «Не может такого быть! Что-то слишком много натяжек. Одно то, что он сюда добрался, уже тянет на невозможное. А призрак, на которого не действует никакая магия для этого предназначенная, не тянет на невозможное, по твоим пониманиям? И что более невозможно, как ты думаешь? Но как ему удается быть одновременно живым и призраком? Об этом некромантия что-то знает?
Если чего-то не знаю я, это еще не значит, что явление вообще неизвестно в некромантии. Другой вопрос, что у меня нет ни малейшего желания консультироваться по этому вопросу с Немшастом. Был бы жив повелитель, я бы его спросил. А с этим извращенцем я даже встречаться боюсь, потому как, кажется, я ему нравлюсь. Кайден хотел было спросить, не знает ли его друг какого-либо способа докричаться до чертогов неведомого божества, чтобы спросить Харгана. Ну мало ли, вдруг, если по-хорошему и для дела, то все-таки можно. Но его опять нагло перебили.
«Поздравляю вас, мэтр Шоши», – одобрительно произнес за его спиной вездесущий утопленник. «Всегда приятно встретить столь разумный и профессиональный подход к делу. Вы совершенно правы, мое тело действительно находится там, внутри. И, следовательно, чтобы избавиться от моего назойливого присутствия, вам нужно всего лишь помочь моим друзьям достать его оттуда и увести».
«И ты что, вправду живой? А мне голову морочил?» – взорвался Кайден. «И твои эти сладкоречивые дипломаты на самом деле все наврали?»
«Ничуть», – без малейшего смущения ответил обманщик. «Я имею в виду, не наврали. Кроме моего тела, следует заметить, не слишком-то и живого, в гробнице действительно находится мумия Ушеба и еще один живой человек. Вернее, не человек, а эльф. Но это в данном случае значения не имеет. Если у нас все получится, как надеются почтенные мэтры, вы еще будете иметь удовольствие с этим господином познакомиться».
«Ну как же!» – простонал изнывающий от любопытства Шоши, которого, похоже, неизведанные тайны некромантии интересовали больше, чем страдания друга и судьба поселка.
«Если желаете, я вам расскажу. Но не сейчас, а потом, когда будем прощаться. Кстати, в своем нежелании консультироваться с Немшастом вы были совершенно правы. Ни он, ни Харган, ни другие некроманты, обученные повелителем в этом мире, ничем не смогли бы вам помочь. Даже сам повелитель вряд ли знал то, чего не смогли мне объяснить ни матресса Морриган, ни мой наставник, но легко растолковал мой друг и коллега Рутгер Шварц. Кстати, являться меня научили тоже гномы. Впрочем, касательно магов у меня все же остались сомнения, действительно ли они не знали, или же просто не пожелали делиться со мной профессиональными тайнами».
«Ты лучше другое объясни», – перебил этот поток сознания рассерженный Кайден. «Как ты ухитрился дотащиться сюда и залезть в гробницу?»
Лжеутопленник флегматично пожал призрачными плечами. «Что я могу сказать? Выносливость, ум, пара фамильных секретов и бездна классового везения».
«Да не огорчайся так», – добавил он с затаенной насмешкой. «Не все еще потеряно. Мои дела так плохи, что вполне возможно, я еще умру тебе на радость. Это, конечно, создаст некоторые дипломатические сложности, но тебе, полагаю, на них плевать». Готового ответа на подобные издевательские подковырки у Кайдена обычно не находилось. Их придумывание занимало позорно долгое время. И когда Шоша вдруг дернул его за рукав, он радостно ухватился за возможность переменить тему.
«Взгляни», – произнес некромант, указывая куда-то вверх. На втором ярусе суетились три человеческие фигуры, которых минуту назад здесь не было.
«О!» – обрадовался призрак. «Элмар все-таки добрался. Пойду поздороваюсь».
«Вы ведь тоже подниметесь, правда? Прыгать в машину и удирать было бы неуместно и даже глупо, поскольку вас уже увидели». Друзья переглянулись. Проклятый недопокойник опять был прав. Теперь, когда их заметили сверху, убраться отсюда, не теряя лица, не осталось возможности.
«Что ж, давайте поднимемся», – без особого сопротивления согласился Шоши.
Еще бы, ему там ничего не грозило, а при некотором везении и узнал бы что-то новое. Возразить было нечего, и Кайден покорно поплелся по ступенькам, как подопытный зомби в лабораторию повелителя. Наверху их заметили и прекратили возиться, терпеливо ожидая, когда они поднимутся. Призрак неторопливо плыл рядом, между делом повествуя о том, как неделю тому назад полз по этим ступеням, спасаясь от крокодила. Кайден молча слушал. Его симпатии были всецело на стороне крокодила. На втором ярусе, кроме злобного мальчишки и его меняющего возраст наставника, их ожидал тот самый гигантский дикарь, пропавший без вести вместе с полным грузовиком рабов на горе Танхеру и его партнером.
Правда, теперь возлюбленный жених нимфы переоделся и побрился, и больше не напоминал небесного охотника из легенд северных народов, и на боку у него висел меч, тот самый, который всего неделю назад Кайден своими глазами видел в сейфе повелителя. «Мэтр, представьте, пожалуйста, Элмару, мэтра Кайдена и мэтра Шоши», попросил призрак в одно мгновение, утратив привычную язвительность. «Меня он в настоящий момент не видит, а являться ему таким, как сейчас выгляжу, я не хочу. Он и без того расстроен». Дикарь обеспокоенно встрепенулся. «Я слышал голос Шилара? Мне не показалось?» «Нет, ваше высочество, не показалось», — сочувственно ответил маг. «Его величество здесь, примерно в том же состоянии, что и в ночь своей свадьбы». «О, так это у него не в первый раз?» — не удержался любознательный Шоши. Макс сделал вид, будто не расслышал, и принялся их представлять, а призрак тихонько заметил. «Вот если бы это спросил я или Мафей, мэтр непременно отчитал бы нас за бестактность». Мэтр опять прикинулся глуховатым, но едва закончив представление и вежливо напомнив его величество, что несравненная Азиль убедительно просила его воздержаться от рукоприкладства, наставительно заметил. «В отличие от вас, ваше величество, мэтр Шоши не является ни моим учеником, ни воспитанником, и о его поведении надлежит беспокоиться его наставнику, а не мне. Впрочем, с таким наставником...» Кайдену очень хотелось посмотреть, удалось ли придворному магу хоть немного присудить воспитанника, но он не мог. С самого момента знакомства Элмар как уставился ему в глаза, так и не отводил взгляда. Приходилось отвечать, дабы не подумал, будто противник боится или о чем-то сожалеет, хотя размеры его высочества действительно пугали, и Кайден где-то в глубине души ощущал искреннюю благодарность к нимфе за ее заботу, ведь она наверняка уже знает, что он ее обманул, и тем не менее просила за него. «Ваше высочество, вы еще долго намерены играть в гляделки?» Казалось бы, маг не сказал ничего особенного, но они оба одновременно обернулись на голос, хотя Кайден мог бы поклясться, что никакой магией коллега не пользовался. «Извините, мэтр, но раз уж я не могу дать ему в рыло...» «Извольте выражаться, как подобает принцу, а не подражать стилю общения, принятому в дешевых трактирах. А вы, ваше величество, извольте все же явиться вашему кузену, ибо, не видя вас совсем, он расстраивается еще больше». «Категорически возражаю», — возгласил призрак. «Давайте уж приступим, а?» – жалобно попросил мальчишка. «Вы правы, пора начинать». Маг отошел на несколько шагов и принялся командовать. «Уважаемые мэтры, попрошу вас отойти в сторонку. Можете остановиться вон у той статуи с крыльями. Полагаю, этого будет достаточно. Ваше высочество, займите место на вон этой плите. Верно, ваше величество?» «Да-да, именно там я и стоял», – подтвердил призрак. «Вас попрошу подойти вот к этой скульптуре без головы, только осторожно, чтобы вы не оказались на этой самой плите и тоже не провалились. Теперь нам понадобится ваш меч и немного вашей крови». Принц с невозмутимо сосредоточенным видом достал из ножен клинок и левой рукой прикоснулся к лезвию. «Достаточно. Теперь смочите кровью правую ладонь и рукоять меча, а также скульптуру в том месте, где уже есть отпечаток. Теперь правой рукой обопритесь сюда». «Так вот как он туда попал!» — восхищенно выдохнул над ухом неисправимый энтузиаст Шоши. «В этом месте тайный вход, и он его случайно активировал. Это и правда фантастическое везение! А что такого в этом мече, а, Кайден? Ты не чувствуешь?» «Не знаю», — отмахнулся Кайден, который в этот момент пытался заглянуть в память занятого делом принца и выяснить, наконец, как ему удалось захватить грузовик. «Я знаю, что он магический, но подробно не изучал. Помолчи минутку, мне надо сосредоточиться». На этот раз его никто не засек. Старый маг был занят делом, а ученик, скорее всего, слишком слабо разбирался в ментальной магии, и Кайдену удалось без помех выяснить все желаемое, а заодно и несколько случайных фактов, между делом попавшихся в процессе проникновения. И факты эти напрочь испортили всю радость познания истины. Извертевшись вокруг многострадальной скульптуры всеми возможными способами, маг и его воспитанники наконец признали гипотезу несостоятельной и принялись обсуждать несколько возможных поправок. Вопросы кровного родства и рунной магии, о которой он отродясь не слышал, были Кайдену мало понятны, и не слишком интересны. Поэтому он попрощался и направился вниз, таща за собой друга, который, напротив, готов был интересоваться всем на свете и покидал место действия с видимым сожалением.
«Ну зачем мы ушли?» – заныл он, как только они удалились за пределы слышимости. «Неужели тебе не интересно, как открывается этот вход?»
«Мы все равно об этом узнаем, когда его откроют», – отозвался Кайден. «А сейчас нам лучше отсюда уехать, и поскорее. Этот необъятный дикарь твердо намерен меня убить или хотя бы разок стукнуть, что в принципе одно и то же».
«Но ведь его наставник говорил...»
«Что он говорил?» – сердито перебил Кайден. «Что Азили его просила? Меня она тоже просила. Это чем-то помогло? Тем более, что он ей ничего не обещал. Специально меня искать он не будет и на интриги не способен, в отличие от своего частично покойного родственника. Но если выпадет случай, он этим случаем обязательно воспользуется. Поэтому я предпочитаю держаться от него подальше».
«Ну, перестань, вы же не одни. А в присутствии наставника он не посмеет».
«И я должен доверять этой неубедительной вероятности? А если он вспылит? Если его перемкнет так, что он забудет о наставнике, о просьбах и вообще обо всем на свете? Ты помнишь, как это бывало с Харганом? А еще, если всем известно о твоей вспыльчивости, на нее очень удобно потом списывать вполне осознанные действия. Нет, не спорь, мне совершенно безразлична степень вероятности всех этих вариантов. Я просто не хочу проверять ее на своей шкуре».
«Просто поразительно!» – слащаво пропел над ухом голос неистребимого призрака. «Как меняется у некоторых людей отношение к мести всего лишь при смене объекта?»
Кайден тихонько зарычал от бессильной злости и прибавил шагу. Прыгая по высоким ступеням вниз, он пару раз в расстройстве чуть не сверзился, но бдительный друг вовремя придержал его под локоть. Призрак, похоже, отстал. Вернее, не стал гоняться и вернулся к беседе. Когда уже внизу друзья оглянулись, народу на втором ярусе прибавилось. Остальные маги подтянулись и включились в обсуждение.
«Ну что?» – сварливо поинтересовался Ушеп, когда Шелар вернулся под темные сырые своды гробницы.
«Опять эти криворукие болваны придумали какую-то вздорную чушь, которая не сработала, и теперь дружно сосут пальцы и чешут задницы?»
С того самого момента, когда Шелар уяснил разницу между современным Харзи и его древним вариантом и смог общаться с обитателем гробницы без переводчика, его так и подмывало спросить, изъяснялся ли мэтр сим дивным слогом во время службы при императорском дворе, и если да, то как это воспринимал император. Однако всякий раз он удерживался из вежливости.
«К сожалению, кровь моего кузена не подошла», — сообщил он. «Сейчас начали разрабатывать версию гномьей наследственности. Возможно, мой предок и мастера, создавшие и заклявшие меч, состояли в каком-то дальнем родстве, и именно из-за этого все случилось. Если так, то, возможно, удастся найти нужную комбинацию. Но если окажется, что оба фактора работают только в сочетании, то есть в моем лице объединились кровь заклинателя и кровь пользователя, дело плохо. Такой комбинации нет больше ни в ком. Мой сын не в счет, ему всего 3 луны, и он еще долго не сможет взять в руки меч».
«Бред!» – категорично отрезал старик, поправляя на себе истлевшую хламиду. «Лучше бы ключ искали».
«Была бы возможность найти его магически, искали бы. А в нашей ситуации, когда в мире прошло 2000 лет и бесчисленное количество войн, последний из которых практически уничтожил цивилизацию, как он хоть выглядел?»
Ушеп, кряхтя, сполз с постамента и нашарил на полу тапки. Свитые из золотых нитей шлепанцы с вычурными украшениями когда-то были сандалиями и весили столько, что годились только в качестве погребальной обуви. Ходить в них смог бы разве что Элмар. Столкнувшись с необходимостью как-то передвигаться по своей гробнице, к полу которой он не мог даже прикоснуться, практичный старик обломал лишние детали, максимально облегчив обувку, и теперь шаркал по месту своего заточения в золотых шлепанцах. В сочетании с ветхой тряпкой, в которую превратилась его одежда, смотрелись они одновременно вызывающе и уморительно.
«Пошли, покажу!» – ворчливо позвал он и для убедительности поманил мумифицированным пальцем. Шелар послушно полетел следом. За прошедшие 6 дней он успел изучить гробницу во всех измерениях и мог попасть в любое помещение хоть по коридорам, хоть сквозь стены. Но коли ж хозяин пригласил его в библиотеку, ломиться сквозь стены было бы невежливо. Поэтому придется неспешно двигаться по извилистым тесным коридорам с замедлительной мумией, отягощенной золотыми шлепанцами, сколько бы времени это ни заняло. «А можно ли поинтересоваться, уважаемый мэтр?» — начал он через десяток секунд, заскучав и мигом отыскав тему для беседы.
И сварливый старик тут же его перебил. «Можешь, можешь, только не обещаю твой интерес удовлетворить».
«Вам знакома такая область магической науки, как прорицание?»
«Это женская часть», — с некоторым пренебрежением махнул рукой маг. «Я этим не занимался. А тебе зачем?»
«Меня очень беспокоит судьба одного пророчества. Оно сбылось совсем не так, как предсказывалось, и я теряюсь в догадках относительно причины. Я допускаю, что при пересказе текст могли сильно исказить, но ведь сам Скарон слышал пророчество о своей гибели лично, из уст Нарны».
«И что?»
«Я боюсь, не восстанет ли он в третий раз».
«А что там было с этим пророчеством?»
Шилар вкратце объяснил, чем несказанно развеселил обычно сердитую мумию.
«Ой, ну насмешил!» – издевательски хохотал вредный старик. «Такой вроде умный парень, а нашим женщинам веришь».
«А они у вас имеют привычку лгать в пророчествах?» Шилар даже слегка оторопел, поскольку упомянутый вариант уже рассматривал и забраковал как невероятный. «О, я вижу, хоть что-то в этом мире осталось неизменным. Но сам подумай, если женщины владеют неким знанием, которое мужчинам недоступно в принципе, неужели они не воспользуются этим преимуществом? Испокон веков они вертели своими предсказаниями, как им было удобно, особенно когда речь шла об их будущем замужестве. О, какие интриги разворачивались!»
«У нас так не принято», — признался Шилар. «Но, честно говоря, на месте Нарны я бы тоже не стал предупреждать врага о грозящей ему опасности».
«Вот именно. Зная он заранее, что примет смерть от юной красотки, завязал бы на узел или перешел на мужчин, и был бы жив до сих пор. А женщины, они хитрые. Вот и это, как ее, Нарна, впарила ему сказочку покарающих богов, чтобы шарахался от миража и прозевал реальную опасность. Молодец, баба, что еще сказать?»
«А других вариантов быть не может?»
«А чем тебе этот не нравится?»
«Хочу убедиться, что он действительно единственный.
Не случалось ли вам сталкиваться с пророчествами, которые исполнялись совсем не так, как должны были? И если да, то каковы были причины? Видите ли, в моей жизни такое случалось, и здесь вариант обмана исключается. Мафей совершенно не умеет врать. Он потом как-то обмолвился, что у него есть некоторые догадки касательно причин, но со мной не поделился, желая сперва проверить, а потом стало не до того. Вот мне интересно, при каких условиях предопределенные события могут меняться».
«Да хрен его знает», — честно признался Ушеп. «У нас, если такое случалось, несовпадение всегда списывали на обычное женское вранье».
«Логично», — подумал Шилар, вплывая в каморку, где мэтр хранил свои записи и немногочисленные книги. «Кто бы стал разбираться и искать сложные причины, если есть готовое простое объяснение, к тому же в большинстве случаев истинное?» Старик принялся ворошить горы самодельных тетрадок, ворча себе под нос что-то ругательное о женщинах, повелителе и самобеглых тетрадях, которые вечно куда-то деваются, когда они нужны.
«Ага, вот!» – торжествующе возгласил он, выкопав из залежи потрепанную, распадающуюся на отдельные листы тетрадку.
Зашуршали хрупкие страницы, возобновилось раздраженное бормотание, и еще минуту спустя мэтр Ушеп торжествующе выложил перед гостем искомый рисунок. «Вот так выглядел ключ. Запомни как следует, чтобы рассказать своим родичам и подданным во всех подробностях. Жаль, что ты нарисовать сам не сможешь».
«Это не понадобится», — медленно выговорил Шилар, не веря своим глазам. «Я видел этот предмет. Мне нужно только вспомнить, где именно. А такие задачи обычно не занимают у меня более четверти часа». Утренняя поездка выбила Кайден из равновесия на весь день. Напрасно Шоша пытался его утешить, уверяя, будто в сегодняшнем открытии нет ничего плохого. А даже напротив, если бы беглый шпион и в самом деле погиб, его близкие вряд ли отнеслись бы к инциденту с такой снисходительностью, и вопрос о голове мог бы встать во всей неприглядности. Незадачливого мстителя эти рассуждения не утешали. Он предпочел бы даже заплатить головой, лишь бы было за что. А теперь выходило, что он со всех сторон всем должен за одни лишь намерения. И Кайден чувствовал себя обманутым и униженным. В таком состоянии меньше всего хотелось тащиться в первый оазис, общаться с ним Шастом и оказывать услуги Танхеру. Но делать нечего, договорились на сегодня, его обманутые партнеры приедут. Хочешь не хочешь, надо звать следопыта и телепортиста и отправляться. А пока они будут где-то посреди пустоши восстанавливать картину, которую он сегодня утром без проблем считал из памяти основного участника, самому Кайдену придется торговаться с ним Шастом. Если этот страдалец опять не ушел в загул. Впрочем, если ушел, все еще проще. Танхер за спасение своей шкуры и деловой репутации с радостью отдаст все бумаги, неинтересные для него лично и не имеющие рыночной стоимости. Ничего, что касалось бы филактерия, повелитель туда, разумеется, не записывал, а вот с ритуалом может и получиться. Увы, неприятности на сегодня не кончились. Нимшаст, вопреки обыкновению, не предавался утешению своей родимой персоны, а уже который день торчал в покоях повелителя, занятый разбором его архивов. Пришлось расстаться с мечтой получить все это богатство на руки, а вместо этого, помахав рукой вслед отъезжающей машине, тащиться к Нимшасту и напрашиваться в помощники. Лич сидел за повелительским столом и что-то читал с такой печальной миной, будто суровый наставник в качестве наказания заставил его выучить нечто крайне скучное и неприятное. Даже на приветствие ответил как-то вяло и без интереса. «Как ты тут?» – спросил Кайден, не найдя более нейтрального вопроса для завязывания разговора. «Тяжело, наверное». «А то!» – вздохнул Нимшаст, отодвигая стопку исписанной бумаги. «А ты что здесь делаешь?» «Ты разве не помнишь? Я же обещал помочь Танхеру разобраться с его пропавшим грузовиком». «А, ну и как? Разобрались?» «Только выехали, а я решил к тебе зайти, проведать и рассказать, что твой ненаглядный наместник мне все мозги выил». Призрак над ним поиздевался, нимфа закатила истерику и отказалась с ним разговаривать, а я оказался виноват во всем этом и вдобавок еще в пропаже грузовика с рабами. «Погоди, какой призрак?» «Да умер этот шпион, теперь в призрачном виде вокруг поселка слоняется и всех достает, как будто ему кто-то виноват, что он решил сбежать и не нашел ничего лучше, чем утонуть в болоте. Кстати, Нимшаст, вот мы, между прочим, хоть и ушли со службы, а тем не менее помогаем решать ваши проблемы. А тебя я могу попросить об одолжении? В качестве ответной любезности, так сказать». «Вы что, сами его не можете упокоить?» – удивился Лич. «Да он не проблема вовсе. Его и Шоша запросто упокоит, как только мы тело отыщем. А не отыщем, ему же хуже. Пусть страдает и после смерти. У нас другая проблема – болото». «А, что-то такое повелитель говорил», – Нимшаст напряженно задумался. «Ах да, вспомнил. Он говорил, что еще немного, и вы сможете переселиться в новый мир, где нет никаких болот и все такое. Зря вы ушли, что тут сказать?» «Нет, не зря. Это всякие харзи и прочие пусть переселяются в чужой мир, а мы не хотим оставлять земли предков даже ради самой расчудесной цветущей чужбины. И за гробницей надо присматривать, и равен час доберется какой-нибудь идиот, сломает печати и выпустит то, что внутри». Нимшаст задумчиво повертел рукой и принялся пристально изучать маникюр. «Вообще-то, между нами говоря, внутри там ничего нет, кроме полоумной старой мумии. Однако, все же не хотелось бы видеть ее на свободе, пусть даже она не представляет опасности для меня лично. А повелитель знал, что вы не хотите переезжать?» «Мы собирались поднять этот вопрос, когда он встанет».
«Думаю, повелитель тоже был заинтересован в том, чтобы гробница как следует охранялась. Да и в любом случае, хоть кого-то он должен был оставить в этом мире, так почему не тех, кто готов остаться добровольно? Думаю, он бы согласился. И его могущества хватило бы, чтобы остановить болото. Но теперь что вспоминать былые надежды? Теперь надо как-то самим». «Увы», — Лич картинно развел руками, — «ничем не могу помочь. Я не разбираюсь даже в управлении погодой, не говоря уж об изменении климата и ландшафта. Да и могущества мне на это не хватит». «Что ты, я не собирался тебя об этом просить. Мы что-нибудь придумаем сами, но сейчас нам не хватает знаний и умений. И мы будем рады любой возможности узнать что-то новое о создании авторских заклинаний и ритуалов. Я вижу, ты как раз изучаешь архивы повелителя. Ты не будешь против, если я присоединюсь? Меня интересует именно теория формирования, ну и практика, если где попадется».
«Думаешь, ты это осилишь самостоятельно?»
«Не попытавшись, не узнаешь. А что мне остается? Зато я всегда буду рядом, и тебе не придется вызывать меня по радио, если понадоблюсь. Ведь все равно понадоблюсь. Завтра опять сеанс. Опять тени ночи принесут твоего зануду наместника. Ему опять что-то окажется позарез нужно».
При упоминании о наместнике Нимшаст невольно вздрогнул. Видимо, и его достало это чудовище.
«Ну, если хочешь, мне не жалко. Только завтра к 11 будь у меня обязательно. Я с этим наместником боюсь оставаться наедине».
«Вот те раз. Ты же бессмертен».
«Да не в этом дело. Он так смотрит, мне все время кажется, что он знает, когда я вру».
«А-а, я тоже заметил. Только он так смотрит все время. И на меня смотрел, хотя я ему не врал. Но если я тебе нужен для моральной поддержки, нет проблем, приеду».
«Спасибо», – растроганно возгласил Нимшаст, как обычно, с излишним пафосом. Он всегда ценил сочувствие к себе и внимание к своим проблемам. «Начнешь сейчас или уже завтра?»
«Да чего там, давай сейчас», – предложил Кайден, изо всех сил стараясь, чтобы это не прозвучало обреченно.
В конце концов, этот ритуал – самое первое и самое важное из того, что нужно пришельцам. Получив его, они легче перенесут неудачу с двумя остальными требованиями – и, может быть, вправду отстанут, да займутся своими делами. С гробницей как-нибудь разберутся сами, вон какую суету вокруг нее развели, а Нимшаст и без филактерии не так уж грозен. Если уж они повелителя ухитрились превратить в дохлого зайца и затащить в коробочку, то с этим и подавно справятся. Только бы найти этот проклятый ритуал. И что больше всего радует, сюда точно не доберется язвительный призрак со своими неиссякаемыми издевательствами.
Элмар вернулся вечером, когда все остальные беглецы уже были отмыты, накормлены и устроены на отдых. Некоторые успели даже выспаться, а самые бравые ухитрились в рекордно короткое время найти чего выпить и с кем переспать. Из-за змея две поселянки даже подрались, ко всеобщему веселью и тайной зависти некоторых. Его высочество, как и прочие, был умыт, побрит и переодет. К счастью, не в цивильный наряд средневекового принца, а в рубаху из грубого льна, безрукавку из сыромятной кожи и парусиновые штаны, подшитые кожей на местах, особо страдающих при езде верхом. За спиной он волок огромный громыхающий мешок, а под мышкой – булькающий бочонок, и выглядел почему-то мрачнее дождливой ноябрьской ночи.
Мафей тоже, кажется, был чем-то расстроен, но ни спросить, ни даже разглядеть толком Витька не успел. Мальчишка только оглянулся, убедился, что доставил брата по адресу, махнул приветственно и опять исчез в телепорте.
«Ты чего такой смурной?» – рискнул поинтересоваться Витька, опасаясь, что приятель так и будет молча дуться весь вечер. «Случилось чего?»
«Ну, в общем, да», – неохотно отозвался Элмар и оглядел убогую каморку с лежанкой, столом и огромным зеркалом. «Это здесь мы будем ночевать?»
«Да, мэтры нам уступили свое помещение, только просили зеркало не разбить. Думаю, этот топчан мы оставим у Басу, а сами сдвинем стол и на полу на тюфяках расположимся, а то нас может не выдержать. Хоть он и на кирпичах стоит, запросто может проломиться. Я вообще думал, ты дома переночуешь».
«Я тоже», – проворчал Элмар, сгружая в углу свой мешок. «Я ж думал, все будет хорошо, и мне не будет тошно видеть вокруг себя знакомые лица, отвечать на глупые вопросы и выслушивать сочувствие. В общем, здесь я буду ночевать, но сначала напьюсь. Я надеюсь, у тебя не обнаружится сейчас дюжины болезней, при которых нельзя пить, и ты не окажешься внезапно последователем какой-нибудь экзотической религии, которая запрещает алкоголь в любом виде. Если только то, что булькает у тебя в бочонке, не выгнали в этом самом поселке из местного грязного сырья», — заставил себя усмехнуться Витька. «И если в процессе напивания ты мне все-таки объяснишь, что у тебя стряслось».
«Ну и хвала богам».
Бочонок глухо бухнул о стол, сошатавшийся под его тяжестью, и Витька поспешил убрать от греха злосчастное зеркало. Если его высочество даже трезвому на него наплевать, то пьяный он и вовсе смахнет и не заметит, а мэтры потом скандал учинят. Пока Элмар копался в своем мешке, выкладывая на стол медные кружки и какие-то продукты вперемешку с деталями рыцарского доспеха, грядущий собутыльник осматривал комнату в поисках безопасного места, где можно было бы спрятать хрупкую вещь от двух пьяных мужчин. Убедившись, что ни шкафа, ни сундука, ни даже тумбочки в помещении нет, он засунул зеркало под топчан, надеясь, что ни Элмар, ни он сам, даже напившись, не додумаются сесть с размаху на это хлипкое подобие мебели. Вернувшись к столу, он обнаружил, что напрасно ожидал увидеть на нем какие-нибудь иноверские вкусности с королевских кухонь, вроде тех, что приносил Мафей. Старший принц оказался по-солдатски суров и неприхотлив.
К бочонку прилагались коврига черного хлеба, кусок соленого сала и россыпь каких-то сырых овощей, из которых узнать удалось только лук.
«Наливай!» – проворчал Элмар, занятый оттиранием латной перчатки от последствий контакта с салом.
«А как?» – растерялся Витька, который с подобной тарой никогда не сталкивался и как из нее следует наливать, не имел понятия.
«Там пробка есть».
«А, ладно, давай я сам».
Прозрачная жидкость хлынула в подставленную кружку, и распространившийся по каморке спиртовой запах ясно дал понять, что агент Конгрэм слишком мало знает о соседнем мире, раз предположил, что в бочонке объемом около 5 литров, принесенном средневековым принцем с исторической родины, может быть только вино.
«Это что?» – не веря своему носу, уточнил он и тут же получил ответ.
«Поморское пшеничное. Не бойся, чистое». Уточнять, рассчитывает ли его геройское высочество выжрать это все в два рыла, Витька не стал, чтобы не позориться. А вдруг и вправду рассчитывает? А если и нет? Ну, подумаешь, останется. Не скиснет же. Объем кружек, пол-литра не меньше, не испугал, а скорее порадовал. До дна такую не выпьешь, а глотки считать никто не станет. В случае надобности можно будет прикладываться только для виду.
Элмар молча поднял налитую кружку, мотнул головой, приглашая следовать его примеру, и выпил.
Так же молча, без тостов, не чокаясь, как за покойника. Может, и не всю, но половину точно. Что ж там стряслось, что беднягу так придавило? Вроде ж все было нормально. Дома что-то не то. Кто-то из друзей погиб, а он только сейчас узнал? И спрашивать неловко. В конце концов, надо будет, сам скажет. Или все-таки лучше спросить, черт его знает, как оно там у них принято.
В гробовом молчании, лишь изредка нарушаемым хрустом загадочного овоща, похожего на репку, прошло около 20 минут. Наступающие сумерки, вползающие через крошечное окно, наполняли комнатку тенями, придавая и без того унылой обстановке мистически жутковатый вид. Тени окончательно скрыли опущенное лицо Элмара. И заговаривать с ним становилось уже просто страшно, не видя ни глаз, ни выражения лица.
Витька помучился еще 5 минут, наблюдая, как сгорбленный силуэт напротив прикладывается к кружке, и, не выдержав, зажег коптилку. Элмар вскинул голову, щурясь от света. Он казался немного удивленным, словно давно забыл, где находится, зачем он здесь и кто перед ним. Потом, все так же, не говоря ни слова, налил себе еще.
«Послушай», не выдержал Конгрэм. «Что случилось, черти тебя дери? Что ты все молчишь?»
«Мой кузен умирает», — коротко и внятно произнес пришелец и, видимо, решив, что сказано достаточно, опять присосался к кружке.
«О-о-о!» — неловко отозвался Витька.
«Это... да, мне жаль».
«Да всем жаль. Вот только, понимаешь, все что-то делают, ну или пытаются что-то сделать, или хотя бы примерно представляют себе, что можно сделать, чтобы его спасти. А я могу только стоять, как дурак, и слушать. Я ведь его даже не вижу. И слышу едва-едва, как сквозь шлем. Они все видят, и Мафей видит, и Азиль, даже Диего и тот видит. Один я среди них, как придурок, обычный человек.
Погоди, погоди. Давай как-то сначала и по порядку, чтобы мне, такому же обычному человеку, тоже было понятно, что там не так с видимостью и что вообще с ним случилось. Герой выхлестал еще полкружки для ясности мыслей и складности речи и сделал ровно то, что его просили. Начал сначала. То есть с того момента, как он со своим замечательным кузеном познакомился. Витька запоздало понял, что сейчас ему придется вместо простого объяснения выслушать всю историю взаимоотношений двух принцев в течение 20 лет, но останавливать не стал. Черт с ним, пусть говорит, может, ему это нужно, может, как выговорится, полегчает. В таких случаях самое верное – слушать и изредка поддакивать, просто чтобы собеседник не забывал, что его слушают. Заодно и он о новом приятеле что-то узнает. Со всех сторон обоюдная польза. Часа через полтора, когда уже совсем стемнело, а Витька в четвертый раз запутался в обилии новых имен и в пятый раз начал, как ему казалось, разбираться, кто кому кем приходится, без стука вломился Диего. Посмотрел на происходящее понимающим взглядом и хотел было молча уйти, но Элмар его заметил. Рассказ немедленно прервался, и последовал красноречивый кивок на стол. Витька испугался было, что нетрезвый герой отвлечется, забудет довести свое повествование до конца, и он так и не узнает, что же там с их бедным кузеном случилось. Но стрелок-связист только головой качнул в ответ на предложение. «Мне сегодня ночью работать, человека 4 надо навестить». И среди них господин Флавиус, превеликое спасибо папе за такие поручения. Он зачем-то поправил шляпу и добавил. «Элмар, да не убивайся ты так прежде времени. Может, все еще обойдется. Шилар ключ нашел. Теперь его только достать как-то надо». «Там, внутри?» — с горестной иронией уточнил Элмар. «Нет, у Жака в кабинете. Думаешь, откуда мне работа привалила? Сейчас будем ставить на уши весь Тайн-Рис и добывать этот ключ». Все будет хорошо, не раскисай. Еще несколько дней, и мы его достанем. А уж когда маги заполучают пациента в свои руки, умереть ему не дадут. Когда за ушедшим закрылась дверь, его высочество некоторое время задумчиво пялился в кружку, потом вдруг сообщил. Как это типично. «Ты о чем?» – переспросил Витька, прикидывая, как бы вернуть разговор в прежнее русло, да выяснить, наконец, что же там случилось. «Да вот...» Элмар кивнул куда-то в направлении двери. Толпа лучших магов континента носится по двум мирам в поисках ключа, и в конце концов Шилар, сидя в чужой гробнице где-то в здешних болотах, находит его в кабинете Жака в Дайн-Риссе. В этом весь Шилар. «Ты мне как раз начал рассказывать, что там с ним случилось, и дошел до какого-то неудачного переворота», осторожно напомнил Витька, и герой немедленно спохватился. «Ах да, мы тогда с друзьями были в отъезде, и до меня как-то не добралось вовремя известия о помолвке Интара». Еще через пару часов, когда повествование дошло до собственного повелителя, вторжение Скаппы и решение хитроумного кузена лично внедриться в логово врага, появился Убас. Тихонько, стараясь никому не мешать, пробрался к своему топчину, сделал пару глотков из Виткиной кружки и лег спать, так как ничего из рассказа не понял, но сообразил, что прерывать его переводом не следует, лучше завтра выслушать в сжатом изложении. Чем окончился рассказ и что случилось с этим самым несчастным кузеном, Витька еще помнил, ибо дослушал внимательно до конца, будучи еще относительно в сознании. А потом понесло и его. Уж больно грустная была история, как тут не напиться с горя, когда такое творится. Еще некоторое время спустя, счет этому времени он тогда уже потерял, речь зашла об их путешествии и великой миссии, и упившийся агент Конгрэм попытался в который раз втолковать наивному пришельцу, что произошла ошибка. Может, сам Элмар и тянет на героя пророчество, может, у него и вправду особая судьба и тому подобное, но вот со спутником он точно ошибся. Хоть и говорит Убас, что так лучше, что людям надо дать какую-то надежду, какой-то понятный символ и любым способом поднять на борьбу, все равно он не прав. Нельзя тащить в символы, кого попало. Особенно если этот, кто попало, хронический неудачник, который непременно провалит любое великое начинание. «Я же вам все завалю и похерю к чертям!» Едва ли не умолял он, пытаясь добиться от пьяного собеседника хоть искры понимания. «Я всю свою жизнь только и делал, что все портил, и в результате оказывался в глубокой заднице, хорошо если один». Есть такая порода людей, с которыми вечно в самый ответственный момент случается какая-то пакость. Вот я из этой самой породы. Как началось все с разбитого диска, так и закончилось тем, что я в последнюю ночь перед эвакуацией попал в плен. Он говорил долго, перескакивая с одной своей неудачи на другую, из-за чего история его жизни вышла хронологически прикособоченной, но, как он надеялся, все же оставалась убедительной. Элмар молча слушал, не задавая лишних вопросов, хотя видно было, что многие вещи для него новые и непонятны. Его выслушали, и теперь он честно возвращал долг. Вот только понял ли он хоть что-нибудь из услышанного? «Ну ты хоть понимаешь, о чем я толкую?» – взмолился наконец Витька, отчаявшись услышать ответ на вопрос, давно сгинувший где-то в самом начале объяснений. «Да». Неожиданно четко, словно и не выпил почти полбочонка, отозвался Элмар. «Ты мне объяснил, что ты неудачник, и поэтому тебе нельзя быть героем пророчества и вести за собой людей, ведь они могут пострадать из-за твоего невезения. Я все понял». «Ну и что мы с этим будем делать?» Принц отвлекся от вдумчивого изучения дна кружки и поднял голову. «Виктор, сколько тебе лет?»
«Ну, 46. А что?»
Озадаченно ответил Витька, с трудом вспомнив требуемую цифру. Остекленевшие, как у зомби, глаза смотрели прямо сквозь него, но слова звучали твердо и убежденно. «Неудачники столько не живут».